Глава 11. Не все развалины одинаково полезны. Избавившись от лишних вещей, направился к воротам. Та же пасторальная тишина, что и вчера, внутри никакой охраны, снаружи один стражник, в этот раз молодой эльф. Вежливо кивнув, удаляюсь не в лес, а иду вдоль стены. Выводы из предыдущей засады агров я сделал. Раз уж тут только один вход и выход, значит, пользуюсь им по необходимости. Но в лес сразу не иду, ибо там и будет засада в случае, если меня пасут. Выйдя из зоны видимости охранника, тут же скостовал невидимость, выпустил пета и рванул в лес на 90 градусов от ворот. Когда невидимость истекла, я уже сидел в уютной ложбинке и анализировал данные на радаре, накручивающего по моей команде все более широкие круги пета. Вроде ничего подозрительного, хотя... Ну-ка, вернись вот в это место. Высветился крупный силуэт, внимательно рассмотрев который, я успокоился. Под кустом метрах в 70 дрых, свернувшись в клубок, волк. Ночной хищник отдыхает после охоты. Это хороший знак. Если бы тут возились агры, организуя на меня засаду, неизбежно разбудили бы и спугнули такого чуткого хищника. Успокоившись, но не снижая бдительности, я начал продвижение по лесу к тем развалинам, что заметил по пути в город. Потихоньку охотился на всякую мелочь. Выручка за такую охоту будет смешной, как и опыт, но прокачивались характеристика ловкости, навыки стрельбы и атаки при помощи яда. К графским развалинам, как я их решил называть, мы подошли минут через 40. С земли они выглядели еще более живописно. Торчащие по периметру бывшей стены, одинокие уступы из валунов с обвалившимися краями. Груда камней по центру, в которой угадывались контуры разрушенной башни. Все это окутано вездесущим плющом, чувствующим себя прекрасно на нагревающихся от солнца камнях, и перемежается молодыми деревьями, растущими группами и поодиночке. Крупных деревьев видно не было. Похоже, что не так и давно замок был разрушен. Идиллическая картина дополнялась пением певчих птиц. Но я сюда пришел не на пикник, а работать. Магия у меня успела восстановиться на 2/3, я скостовал крота. Копить на сет нужно было неустанными трудами во всех перспективных местах. Развернул карту, увидел 5 красных искорок. Сапоги скорохода, артефакт, извлечь? Только вперед, копье, артефакт, извлечь? Меч атамана, артефакт, извлечь? Топаз, около 8 карат, извлечь? Браслет уверенности, артефакт, извлечь? Эх, небогато жил мой предполагаемый граф, небогато... Такие ласкающие взгляд, большие руины и всего-то 5 предметов. Так я долго буду собирать на нужный мне сет. Послав крота за сапогами и браслетом, особенно мне были интересны сапоги. Я как-то ходил в обычных, не предполагая, что есть и такие, что могут что-то полезное добавить. По крайней мере, в лавках оружейников мне ни разу таких не предлагали. Я уселся поудобнее в тенечке по центру развалин, признанных с точки зрения данных с радара Пета местом безопасным. Опыт использования призыва крота на крупных объектах, таких как замок принца Тролли или город, из которого я только что вышел, настоятельно толкал меня к путешествиям по все новым и новым подобным объектам. При этом приветствовался качественный рост таких мест. Если такой хороший навар идет с лесных городков и замков принцев, то что же можно найти в крупных солидных городах и королевских замках? Приехал, изъял ценности, продал в следующем городе. Вот так и накоплю на сет и другие артефакты, что невозможно потерять при гибели. Конечно, при этом трудно быстро расти по уровням. Но это не беда. Накопив на необходимые артефакты, начну копить деньги на найм профессионалов, которые перед истечением моего 3-го месяца в игре протащат меня паровозом по необходимым для прокачивания уровней местам. Я уже успел убедиться, что таких предложений много, и не сказать, что цены зашкаливают. Даже по моим финансовым представлениям, когда еще не истек 1-й месяц в игре, за день бригада наемников брала от 800 до 1500 золотых. Плата зависела от уровня заказчика, требующего разных данжей, как близких, так и удаленных, куда сложнее добираться, от договоренностей по дележу добытых в процессе прокачивания трофеев, от необходимой скорости прокачивания, при большей и риска было больше. Но перед этим путешествием надо было решить мои нынешние вопросы. Первонаперво, после изъятия ценностей здесь, надо посетить аккуратно ту топь, в которой живет Василиса. Если они там постоянно оприходуют доверчивых игроков, артефактов должно серьезно подкопиться. Затем аккуратно заглянуть к троллю в замок. Там много еще ценного не успел изъять. Затем попробовать поискать местечко, в котором держит Сигбурда Справедливого, и почистить там все от дорогостоящих вещей. Ну, а затем организовать доставку самых громоздких сокровищ, доставшихся от агров, в ближайшую безопасную локацию. Когда мои интересы в этой местности будут реализованы, выставить на продажу информацию о данже в замке принца троллей. Дел много, не факт, что успею при естественном восполнении маны. Надо поторопиться. Выпил 10 флаконов маны. Заказал кроту копье и меч. Топаз решил пока не трогать. Уж больно мал с него будет навар. Сапоги скорохода и браслет уверенности тем временем пришли. Глянул на их параметры. Сапоги скорохода. Редкие. Плюс 10% к скорости передвижения по пересеченной местности. Минус 10% штраф за передвижение по болотистой местности. Плюс 20 к бодрости. Зачетная вещь. Но что-то они маловаты на вид. Надо попробовать примерить. Скинул свои сапоги, начал с сомнением натягивать один из новой пары на левую ногу, и тут сапог подернулся на секунду пеленой и после этого зримо увеличился на 2 размера, выглядя уже как мой 44-й. Вот как, они еще и всеразмерные. Одев второй и потоптавшись для пробы на месте, признал обновку достойным приобретением. Так, ну а браслет? Браслет уверенности. Редкий. Сила плюс 2, удача плюс 2. И тут пару сотен должен взять. Пришли почти сразу и меч с копьем. Только вперед. Копье. Необычное. Урон 70-100. Вероятность критического урона 12%. Плюс 2 к силе, плюс 1 к ловкости. Меч атамана. Редкий. Урон 60-90. Плюс 2 к ловкости, плюс 2 к удаче, плюс 10% к шансу вызвать кровотечение. Ну что же, вполне достойные вещи. Вот только что неудобно, придется нести их в руках, пока не доберусь до своего дохлого транспорта на другой стороне хребта. Тут я подпрыгнул на месте, поскольку со стороны находящихся метрах в 20 от меня останков башни раздался пронзительный скрип, словно открывали дверь на проржавевших петлях. Тут же приказал Пету, патрулировавшему по внешнему периметру, вернуться и осветить радаром развалины башни с воздуха. На радаре возникла мощная фигура метра под 2 высотой, а через секунду я и сам ее увидел вживую. Из развалин плавно поднялся самый, что ни на есть, натуральный лич. Черная корона на голове с 7 зубцами, длинный костяной скипетр в правой руке, черная мантия, все части тела, что не скрыты материей, сильно пожеваны временем, особенно отвратительно выглядит лицо с торчащими наружу костями там, где отсутствует кожа. Надпись над короной гласила: «Хмантуя Ратри, лич, тип очень редкий, 85-й уровень, 1400 единиц жизни». К такому я готов не был, но тут же начал пить эликсир с магией за эликсиром, поскольку без маны вообще не видел шансов разрулить ситуацию, оставшись при этом живым.
«Святотатец!» — проскрежетал Хмантуй. «Сейчас ты ответишь за возмутительную кражу моей собственности!»
Лич воздел скипетр, но я вырыл яму под его ногами, чтобы отвлечь его от чтения заклинаний, куда он тяжело и рухнул. Тут же подослал к нему воздушного элементаля, чтобы он отвлек лича от меня, и стал пить склянки с эликсиром дальше, чтобы хватило на вызов Грифона. Не ведясь на элементаля, который еще только к нему приближался, лич таки ударил молнией, на пару секунд меня оглушивший и снявший 300 единиц выносливости. Едва я очнулся, как увидел, что из-за спины лича из развалин валом движется толпа скелетов. Мне даже не надо было разглядывать надписи над их головами, чтобы понять, что делать мне тут больше нечего. Бахнув тот же самый мощный эликсир на лечение, я вызвал грифона и прыгнул на него в тот самый момент, когда лич сколдовал очередную молнию на мою бедную голову. Снова на пару секунд вырубился. Очнувшись, я увидел, что здоровье у меня осталось на 150 единиц, а лич снова поднимает скипетр. Спас меня пец, пикировавший прямо сверху на лича, схвативший когтями его корону и взвившийся с ней в воздух. Третья молния полетела в него вместо меня, и пет рухнул на траву. Мигнуло оповещение, я краем глаза увидел. «Ваш воспитанник, принц летучих мышей, уничтожен». Лич снова воздел скипетр, но тут на него наконец набросился добравшийся воздушный элементаль. Молния ударила уже в него, а я скомандовал грифону экстренный взлет, на ходу выпивая склянку за склянкой для восстановления здоровья. Элементаль погиб от второго удара молнии, но в этот момент грифон уже смог меня унести на 200 метров в высоту, выведя из-под обстрела лича. И копье, и меч, добытые только что кротом, остались валяться на лужайке. Но я думал только об одном — возродится ли мой летучий мышь. Дальнейшая игра без него резко осложнится. Вот только что он меня в очередной раз спас от неминуемой гибели. Грифон, между тем, нес меня к трясине. Мои переживания по Пету остаются переживаниями, а график работ должен соблюдаться. Возвращаться назад к личу мне было бессмысленно. Не тот уровень противника, чтобы с ним связываться без серьезной предварительной подготовки. Мой главный аргумент — многозарядный арбалет с отравленными стрелами. Такой мощной нежити не особенно опасен. Даже без учета всех тех скелетов, что шли волной за ним. Фактически я нашел еще один полноценный данж, куда должна приходить прокачиваться группа высокоуровневых игроков. Я обязательно продам эту информацию, разнообразив жизнь лича в отместку за его внезапную атаку на меня. Подумаешь, какой собственник. Хотя я и сам виноват, был к появлению лича практически не готов. Не подумал, что тут могут быть местные обитатели, которые будут недовольны экспроприацией их активов и сагрятся на меня. Хотя на примере замка троллей думать так надо было. Это мне урок номер один. Также урок номер два на будущее — никогда не ходить без маны. Потратил на призыв крота, тут же залейся склянками под верх. Я вполне себе могу позволить тратить золотой за склянку эликсира. Крот все равно приносит добычи стоимостью на два порядка больше. Урок номер три для увеличения шансов выживания. Послал крота за добычей, отойди подальше от того места, где пакостишь. Я тут же стал пить эликсиры на ману, выполняя собственные указания. Долетев до черной трясины, я ниже 200 метров снижаться не стал. Трясины обычно не такие глубокие, такие не озеро Байкал. Скостовав призыв крота, вгляделся в карту. Мать честная, полтора десятка искорок. Все сплошь артефакты, никаких драгоценных камней или самородков. Правда, большая часть из них без имен собственных, явно не очень ценные. Значит, их извлекать и не надо. Грифон подо мной доживал последнюю минуту, не успеть. Подвел его к исполинскому дереву метрах в 250 от трясины, перепрыгнул залихватским прыжком на толстую ветку повыше. Напился эликсиров на ману. Проверил карту с артефактами на предмет того, что осталось уже с такой позиции. Так, уже только десяток, в том числе пропали с карты два из интересных для меня артефактов. Ладно, их возьму последними, снова подлетев на грифоне перед отлетом к хребту. А пока что я начал призывать крота по два раза подряд. Тут же пить эликсиры, снова призывать крота и отправлять его за добычей. Начал я с громоздких вещей, увязывая их сразу после получения в одну вязанку, чтобы не выронить в случае поспешного отступления, как это произошло недавно во владениях лича. Нечего лутом разбрасываться. Получив все заинтересовавшие меня 6 вещей, прислушался. Никаких воплей или проявления другого недовольства грабежом с трясины не раздавалось. Если они и заметили пропажу, то переживали это стоически, не в пример поведению лича или троллей вчера. Вызвал грифона, прыгнул на него, опорожняя склянки с маной. Завис над трясиной, вызвав два последних предмета, и тут же рванул к хребту, зная, что крот меня с вещами должен найти после исполнения. Так оно и оказалось через пару минут. Всего набрал лута на 1500 золотых монет. Ничего очень редкого, уникального или легендарного не попалось. Просто редкое и необычное оружие с неплохими характеристиками. Подлетая к хребту, внимательно его осматривал. Опасался не только охранников из замка принца троллей, которые могли удвоить бдительность после вчерашней акции. Была и вероятность того, что черные соколы могли посадить наблюдателя где-нибудь на склоне. Хотя прошло уже 2 дня. Вряд ли у них хватит терпения меня искать так далеко от места событий. Все же игровой клан, а не регулярная армия. Никого не обнаружив, высадился на склоне метрах в 30 от колодца для освещения холла перед замком. Тут же скастил призыв крота, чтобы не терять времени. И очень удивился, когда на карте не появилось ни одной красной искорки. Вот блин, похоже, принц тролли оказался сообразительным интеллектуалом и приказал убрать ценные вещи подальше, вне моей зоны доступа. Как-то не вяжется с обычными представлениями о троллях. Моя ошибка. Можно было предположить, что такое может случиться, и наведаться сюда гораздо раньше. Без Пета мне на склоне было неуютно. Чудилось, что со всех сторон подбираются невидимые без радара Пета преследователи. Все попытки его вызвать из инвентаря, предпринимаемые мной время от времени, не давали отклика, заставляя меня нервничать все больше и больше. Возобновив ману эликсирами, я пробежал легкой рысцой к узкому ущелью, на конце которого меня должен был ждать связанный олень-зомби. Тут я, конечно, немного рисковал, пользуясь этим ущельем уже 3-й раз подряд, но то, что было справа, все еще могло быть перекрыто орками, ведущими торговый спор с жителями Халла-Тары, а следующее ущелье слева находилось в 15 километрах. Слишком большой крюк, как по дороге к моему схрону, так и обратно. Тем более, если на этой равнине я еще мог использовать грифона, чтобы сократить путь, то на равнине с той стороны хребта я пользоваться грифоном в дневное время пока не был готов. Вот тут еще наличие наблюдателя от черных соколов было вполне вероятно. Через 40 минут я благополучно добрался до оленя-зомби. Как я и ожидал, ничего с ним не случилось. Для честных лесных хищников, как добыча, он со своим давно протухшим мясом был бесполезен, а как нежить вызывал страх. Чрезвычайно удобное средство передвижения мне попалось, надо признать. В то же время передвигаться по густой пуще без Пета было еще неприятнее, чем по достаточно открытой местности на склоне хребта или в ущелье. Без данных радара я чувствовал себя почти слепым. Мне везде мерещились подкрадывающиеся монстры или игроки. Подумывал даже выпить эликсир на обострение слуха, чтобы попытаться компенсировать отсутствие радара, но все же не решился. Их у меня немного, а действуют недолго. И, естественно, ни о какой охоте на лесную живность я уже и не думал, лишь бы не попасть в засаду. Кстати говоря, без радара Пета риски попасть в засаду черных соколов, если они смогли обнаружить мой схрон в скалах, также чрезвычайно возросли. Всю дорогу я продумывал стратегию, как обнаружить засаду, если она есть, и не попасть в нее. Снова придется опустошать склянки с эликсиром на ману. Ну что же делать? Оленя-зомби я в итоге свалил в кустах метрах в 500 от скал, как обычно спутав ноги, чтобы не сбежал. Пошел к скалам с другой стороны, от той, с которой в прошлый раз уехал на олени к ущелью. Если меня и будут ждать, то по старому следу. Этому я уже от агров научился. К опушке лужайки подкрался аккуратными медленными шагами, согнувшись, чтобы снизить свою заметность, и уповая на то, что на мне много артефактов на скрытность. Ничего подозрительного не заметив, скостовал невидимость и телепортировался на скалу со своим кладом. Там замер неподвижно на минуту, изучая все вокруг и параллельно опустошая склянки на восстановление маны. Вроде бы все точно так, как было в момент моего ухода. Камни, придавливающие шкуры с артефактами, не разбросаны. Никакого вмешательства незаметно. спрыгнул на уступ пониже, отвалил в сторону несколько камней, приподнял шкуру, под ними блеснул отсвет от металла панциря. Ну, вроде все в порядке. Времени до темноты еще хватало, чтобы вытащить все из тайника, погрузить на оленя зомби и даже доставить добычу в один из городов за хребтом, но мне было боязно делать это без Пета. Добычи тут минимум на 9000 золотом, плюс у меня с собой артефакты от замка Лича, из трясины еще на пару тысяч. Многовато, чтобы рисковать идти таким длинным маршрутом без обеспечения разведки окрестностей на высшем уровне. Решил посидеть здесь время от времени, проверяя в инвентаре, появился ли мышь. Томительно потянулись часы. Их можно было бы провести более продуктивно, имея я возможность полазить по аукционам или по газетам в подключенных вчера ресурсах. Но это было бы слишком неосторожно. Отвлечешься так на чтение, а выйдя с ресурса, обнаружишь себя в нежелательной компании. Предупредить-то без бдительного Пета некому. Когда начало смеркаться, я совсем отчаялся. Игроки, как я уже высчитал после акции с аграми, воскрешались через полчаса после гибели. Неужели на петов намного более жесткие ограничения? И являлся ли принц полноценным петом или вполне смертным воспитанником? Но разве воспитанник должен подчиняться регенту полностью, как это делал принц в отношении меня? Игра достаточно реалистична, и будь принц не петом, а настоящим воспитанником, да еще и царских кровей, он давно должен был начать кидать коней перед регентом, как это происходило бы в похожей ситуации с реальным регентом и принцем. Терзаясь такими размышлениями, я стал готовиться к ночлегу. Памятуя о ливне в прошлый раз, я разгреб захоронку, набрал копий и соорудил из них при помощи веревки примитивную треугольную конструкцию, на которую накинул шкуру тигра-мутанта. Закусив прихваченными из таверны харчами, заполз в получившуюся примитивную палатку, лег на сложенную в два раза шкуру волка-вампира и заснул.